говорит Радио Свобода. Замоскворецкий суд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело по событиям на Болотной площади. Неочередные выборы мэра Москвы назначены на 8 сентября. Социальные сети и западная пресса обсуждают сообщение о разводе Владимира Путина с женой. Поставлена точка в истории с попыткой перевести в Москву из Петербурга часть коллекции Государственного Эрмитажа. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 7 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня продолжились предварительные слушания по делу о событиях на Болотной площади 6 мая прошлого года. Следствие называет их массовыми беспорядками. На скамье подсудимых 12 человек, которым предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Сторона защиты сегодня подала ходатайство о возврате дела в прокуратуру, но судья это прошение отклонила. Затем один из обвиняемых, Артем Савелов, попросил суд дать ему время на ознакомление с делом. Это прошение было удовлетворено. Предварительные слушания, которые проходят в здании Московского городского суда, продолжатся 18 июня. У микрофона моя московская коллега Наталья Джампаладова.
Артем Савелов заявил о том, что не получал обвинительное заключение еще вчера, во время первого заседания в Московском городском суде. Но тогда он не стал подавать прошение об ознакомлении с делом, поскольку, как выяснилось сегодня, надеялся, что дело направят обратно в прокуратуру. Именно с рассмотрения этого ходатайства в пятницу продолжились предварительные слушания в Московском городском суде. Все адвокаты, а их в болотном деле около 20, ходатайство поддержали. По словам Вячеслава Макарова, который представляет интересы Сергея Кривого, основанием для ходатайства о возврате дела в прокуратуру стали многочисленные нарушения, которые защитники обнаружили в обвинительном заключении и на этапе следствия.
Адвокат усматривает многочисленные нарушения при возбуждении уголовного дела, его расследовании и направлении в суд. По моему подзащитному, при подписании протокола о выполнении требований 217, протокол ему не предъявлялся по окончании ознакомления с материалами уголовного дела. И в нарушение части 5 статьи 217 ему не разъясняли соответствующее положение о том, какие ходатайства можно заявить, какие права у него при выполнении требований 217 направления дела в суд. И ничего этого не было. Я лично считаю, что дело не возбуждалось в установленном законном порядке. Но выяснить сейчас это невозможно, поскольку оно как бы выделено было из другого уголовного дела. Поэтому дело надо вернуть в прокуратуру для проверки. Савелов мне... Но прокуратура вручила обвинительный акт. Это тоже нарушение. Адвокат одного из обвиняемых заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного в связи с тем, что он ранее уже был привлечен по тем же основаниям к административной ответственности. Осуждение дважды по одним и тем же основаниям, то есть привлечение к суду, оно не допускается. Много технических нарушений. Находится 8 свидетелей, например, большинство из которых вообще отношения к делу не имеют. Огромное обвинительное заключение, причем большая часть из того, что там написано, не имеет к нам вообще никакого отношения к действиям, никаких не установленных лиц там вменяет. И причем тут Кривов там и другие подзащитные.
Судья Наталья Никишина оснований для возврата дела в прокуратуру не нашла, однако ознакомиться с обвинительным заключением Артему Савелову разрешила. В предварительных слушаниях объявлен перерыв до 18 июня. Вячеслав Макаров не исключает, что суд постарается рассмотреть дело как можно быстрее.
Настрой у судьи Никишиной, по крайней мере, в сегодняшнем дне, достаточно в хорошем смысле бодрый. Она собирается слушать дело как можно быстрее. Основной упор будет делаться на то, чтобы рассмотреть до конца летних месяцев.
Вячеслав Макаров добавил, что адвокаты намерены обжаловать решение суда о продлении обвиняемым меры пресечения. 6 июня во время первого предварительного заседания судья на полгода продлил арест 10 подсудимым, а также на этот же срок оставила в силе подписку о невыезде, под которой находится Мария Баронова, и домашний арест, который был назначен Александре Духаниной. Член Координационного совета оппозиции, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис не питает иллюзий по поводу оправдательного приговора для фигурантов болотного дела. Однако он надеется на компромиссный вариант.
Правосудие, особенно по политическому делу, ожидать не приходится. Какое-то благоприятное для обвиняемых решение могло бы быть результатом политического решения высшего руководства. Все, что мы знаем об этом руководстве, говорит, что решение об оправдании, то есть о признании своей неправоты и фактически вины сотрудников полиции, следствия, оно принять не способно. Какое-то компромиссное решение, условные сроки за счет отбытого наказания, применение амнистии, вот это все мыслимые варианты, хотя и маловероятные. Если смотреть рационально, то, вообще говоря, и власти было бы вполне полезно тех, кого она хотела напугать репрессиями в связи с гражданской активностью. Я думаю, что она годичным содержанием людей под стражу уже достаточно напугала. Ничего большего она не добьется, скорее наоборот. Но поскольку действия власти зачастую мстительны, злобны и рациональны, то предсказывать тут достаточно сложно что-то. Не хочется делать пессимистических прогнозов. Всегда надежда все-таки остается. А с другой стороны, и для оптимистических слишком больших оснований.
Говорил Сергей Давидис. 6 мая 2012 года согласованный с властями Москвы марш миллионов завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Несколько сотен человек были задержаны. Власть расценила эти события как массовые беспорядки. К ответственности привлечены 27 участников акции. Большинству из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Дело в отношении 12 обвиняемых выделено в отдельное производство. Его сейчас рассматривает Московский городской суд. В отношении двух обвиняемых уже вынесены приговоры. Максим Лузянин, признавший вину, получил 4,5 года колонии общего режима. Константин Лебедев, признавшийся в организации массовых беспорядков и заключивший сделку со следствием, был приговорен к 2,5 годам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 7 июня. Московская городская дума сегодня на внеочередном заседании назначила дату выборов мэра Москвы. Как и ожидалось, они состоятся 8 сентября в единый день голосования. Избирательная кампания стартует в День России, 12 июня. Эксперты утверждают, шансы оппозиционных политиков невелики, причем даже на то, чтобы преодолеть муниципальный барьер. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Динара Седикова.
Дату досрочных выборов мэра Москвы депутаты Московской городской думы утвердили на внеочередном собрании в пятницу большинством. То есть «за» проголосовали 27 депутатов, все от «Единой России». Против – 2 депутата-коммуниста. Их в городской думе всего 3. Досрочные выборы назначены в связи с тем, что Сергей Собянин подал в отставку по собственному желанию. Но участвовать в выборах Собянин будет с разрешения президента. «В городе принято много серьезных программ, и посредине пути бросать их было бы негоже», — объяснил он. Решение Сергея Собянина о проведении досрочных выборов связано, по его словам, с тем, что Москва не должна отставать от других регионов, где пройдут выборы, а проводить городскую политику должен тот, кого выбрали москвичи. По мнению руководителя Межрегионального объединения избирателей Андрея Бузина, причина назначения выборов на 8 сентября совсем иная. Начало осени, еще мертвый сезон, зато прямых фальсификаций будет меньше.
Очень хорошо выразился Дмитрий Анатольевич Медведев, который сказал, что недолго думали о том, когда было бы удобно назначить эти выборы. Эти выборы назначены на самое неудобное для конкурентов Собянина, да и для избирателей время. Летом, когда все в отпусках, и тогда, когда все связаны с детьми, со школой и так далее, это самое неудобное время. Выбрано это, конечно, время для того, чтобы уменьшить конкуренцию. Несомненно, это та самая административная избирательная технология, которая сработает. Другие избирательные технологии, возможно, за счет этого будет использована в меньшей степени. Например, прямые фальсификации в день голосования. В Москве существует при Собянине тенденция проводить выборы таким образом, чтобы создавалась большая видимость честности этих выборов. То, что произошло в Москве в марте 2012 года на выборах президента, можно сказать, достаточно честное голосование и подсчет голосов, это показало то, что выборы в Москве совершенно управляемы. Есть тенденция переместить административные избирательные технологии со стадии голосования и подсчета голосов на стадии агитационной кампании и на стадию регистрации кандидатов.
Для того, чтобы Сергей Собянин и другие претенденты были допущены к выборам градоначальника, им необходимо преодолеть муниципальный барьер. 6% подписей муниципальных депутатов должен набрать представитель партии, самовыдвиженцы – еще 1%. К выборам, скорее всего, допустят слабых кандидатов, чтобы создать видимость демократической, честной конкуренции, учитывая протестную активность москвичей, считает эксперт по избирательному праву Андрей Бузин.
Какой-нибудь кандидат, конкурент Ну, в первую очередь, конечно, у партии есть такие шансы. Будет все-таки участвовать в выборах и наберет количество голосов больше 10%. Но сонная, допустим, кампания будет проходить в том же духе, который специфичен для российских выборов. Под видом информационного обеспечения будет массирована агитация за одного из кандидатов.
С экспертом согласен и один из представителей российской оппозиции Илья Яшин. Столь срочное назначение выборов мэра рассчитано на то, чтобы оппозиционные силы не успели подготовиться к этим выборам. По мнению Яшина, единственный способ победить на выборах – выдвинуть единого кандидата от оппозиции.
Ну, сложно называть это выборами. Они в 2015 году вряд ли были бы похожи на выборы, учитывая все эти муниципальные фильтры, административные ресурсы, тотальную пропаганду. Но сейчас это просто такая спецоперация в режиме блицкриг, когда власть пытается срочно переназначить по факту, не выбрать, а переназначить Собянина. Они понимают, что Москва – это столица протестной активности. На честных выборах победить кандидата от «Единой России», ну, абсолютно невозможно. Просто невозможно. Поэтому они пытаются всех перехитрить, пытаются застать оппозицию врасплох. Ну, мы ведем консультации с разными оппозиционными кандидатами. Я уверен, что мы должны добиваться того, чтобы оппозиционный кандидат был один. Это единственный шанс навязать серьезную борьбу мэрии «Единой России». И, учитывая очень сложный механизм регистрации кандидата, учитывая муниципальный фильтр, задача не из легких.
Координационный совет оппозиции раздумывает над тем, чтобы выдвинуть в качестве единого кандидата Алексея Навального. Сергей Удальцов, находящийся под домашним арестом, также намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Что касается других желающих участвовать в предвыборной гонке, попробовать свои силы намерен лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. От гражданской платформы, возможно, Ирина Прохорова. У партии КПРФ несколько претендентов. Первый секретарь московского горкома Валерий Рашкин, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко. От ЛДПР, если очень попросят соратники, выступят Владимир Жириновский, его сын, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев или Андрей Луговой. От «Справедливой России» глава московского отделения Александр Агеев или глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Холанская. У нее, кстати, по мнению эксперта Андрея Бузина, шансы довольно высоки.
Реальные конкуренты есть. Это не в том смысле, что они могли бы победить, а реальные конкуренты в том смысле, что они могли бы набрать достаточное количество голосов для того, чтобы говорить, что у них есть поддержка и у них есть политическое будущее. Целый набор людей, значит, если говорить о либеральном фланге, это и Прохоров, это и Навальный, Хованская Галина. Возможно, что и даже и Удальцов мог бы набрать приличное число голосов со своими левацкими взглядами при той ситуации, которая сейчас складывается. Будет реальный конкурент, который будет выставлен коммунистической партией.
А дадут ли им реально пройти вот этот вот муниципальный фильтр?
Коммунистам это будет не так уж трудно сделать, потому что все-таки достаточное количество муниципальных депутатов у коммунистов есть. Кстати, Хованская относится к эсерам, и у них тоже достаточное количество муниципальных депутатов. А если говорить о Навальном, Прохорове, Удальцове, то возможен такой вариант, что Собянин, делая вид, ну, я имею в виду московская администрация, делая вид, что они устраивают достаточно демократические выборы, не исключено, что они позволят одному из них пройти.
В течение 5 дней официальное постановление о назначении выборов мэра Москвы будет опубликовано, и начнется избирательная кампания. Старт ее придется как раз на выходной, 12 июня, День России. Средства на проведение выборов либо уже заложены в бюджет, сказал спикер Мосгордумы Владимир Платонов, либо будут выделены из резервного фонда. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Норильское восстание, передача вторая.
Заключенные продолжали упорное организованное сопротивление.
Во всех лаг-отделениях появились листовки.
7 бумажных змеев несли с собой до 300 листовок каждый.
Конвоиры убивают заключенных.
Думайте про задуманную нами цель.
Большинство из нас попали в лагерь только потому, что были в плену.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 июня. К международным новостям. Сообщение о том, что Агентство национальной безопасности США ведет мониторинг телефонных звонков десятков миллионов американцев, может возыметь серьезные последствия для американских спецслужб, которые занимаются антитеррористической деятельностью. Британская газета «Гардиан» обнародовала секретную санкцию судьи на проведение такого мониторинга. В четверг американские средства информации сообщили, что спецслужбы занимаются перехватом интернет-сообщений американцев. Некоторые видные американские законодатели заявляют, что такая деятельность выходит за рамки положений антитеррористических законов, принятых после терактов 11 сентября 2001 года, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Информация о том, что Американское агентство национальной безопасности, государственная структура, занимающаяся прослушиванием средств связи по всему миру, ведет сбор информации о телефонных звонках в Соединенных Штатах, поначалу выглядела лишь констатацией малоизвестного американцам факта. Спецслужбы контролируют телефонную связь, пытаясь выявить контакты лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Такая практика была узаконена в числе других антитеррористических мер после терактов 11 сентября. И два видных законодателя, занимающихся делами разведки, поспешили успокоить встревоженных. Сенатор-демократ Дайан Файнстин сообщила, что такой мониторинг законен. Он ведется в течение последних 7 лет и помог, по ее словам, предотвратить террористические атаки. «Если вы не связаны с террористами, вам не о чем беспокоиться», — настаивает сенатор Линдзи Грэм. «Я лично не возражаю, если телефонная компания Verizon передаст данные государственным службам, если это им требуется для того, чтобы найти человека, которому звонили из-за рубежа люди, причастные к терроризму. Мне не о чем говорить с террористами, значит, у меня нет повода для беспокойства», — заявляет сенатор Грэм. Это традиционный тезис сторонников предоставления спецслужбам больших полномочий для выявления связи террористов. Но в четверг он прозвучал гораздо менее убедительно на фоне экстраординарного известия о том, что не исключено, что Агентство национальной безопасности собирает информацию о каждом звонке американцев и хранит ее в базе данных. Согласно решению судьи, коммуникационная компания обязана передать государству номера телефонов, по которым звонят клиенты Verizon, и сведения о продолжительности звонков. Прослушивание разговоров и разглашение имен клиентов запрещено. Официальные представители спецслужб и правительства молчали, а независимые эксперты не могли внятно объяснить, для чего Агентству национальной безопасности потребовался такой объем информации. Некоторые юристы изумлены тем, что суд санкционировал поголовный мониторинг американцев. В санкции судьи нет никаких ссылок на то, что эти данные имеют отношение к антитеррористическим расследованиям, к контрразведывательным операциям. Это бессрочный ордер на ведение мониторинга, на мой взгляд, он является незаконным, говорит Марк Ротенберг, профессор права Джорджтаунского университета, глава независимого центра защиты электронных данных. Негодование выразил даже один из авторов закона «Патриот», на основании которого была выдана санкция на прослушивание, конгрессмен-республиканец Джим Сессенбреннер. В письме, направленном министру юстиции Эрику Холдеру, конгрессмен настаивает на том, что такая интерпретация закона противоречит его главному положению, которое заключается в том, что спецслужбы могут затребовать данные, которые необходимы для расследования конкретных дел. Каким образом данные о телефонных разговорах такого количества ни в чем не повинных людей могут иметь отношение к расследованию какого-либо дела? Спрашивает министра-законодатель. Не исключено, что вопрос интерпретации закона станет поводом для судебных исков. Эта история может обернуться и неприятными политическими последствиями для президента Обамы. В четверг «Нью-Йорк Таймс» объявила о том, что отныне невозможно верить президенту, который уверяет, что государство не нарушает права американцев в ходе антитеррористической кампании. Газета говорит о том, что у спецслужб есть право прослушивать телефонные разговоры и перехватывать электронную переписку лиц, подозреваемых в терроризме, и задается вопросом, с какой целью ведется мониторинг десятков миллионов американцев. Ответа на этот вопрос, как пишет газета, нет даже у главы Сенатского комитета по делам разведки Дайан Файнстин, которая признала, что она не знает, как используется эта информация. После появления в четверг нового сообщения о том, что американские спецслужбы перехватывают электронную переписку пользователей ведущих интернетных порталов, глава национальной разведки Джеймс Клэпер выступил с резким заявлением. Он осудил решение газет обнародовать данные о просмотре электронной переписки. Одновременно он попытался уверить критиков спецслужб в том, что у его ведомства в действительности нет права неограниченного мониторинга звонков американцев. На сбор информации и ее анализ, по его словам, выдается санкция только тогда, когда есть поводы для подозрений. Глава разведки посетовал на то, что утечка сведений о наблюдении за телефонными звонками может нанести непоправимый, по его словам, ущерб операциям по предотвращению террористических атак в США.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. После победы на выборах в Грузии партии «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили в стране была объявлена амнистия, по которой на волю вышли около 10 тысяч человек, в том числе осужденные за тяжкие преступления рецидивисты. Новые власти назвали амнистию восстановлением справедливости. Многочисленные обнародованные факты пыток и издевательств в тюрьмах Грузии стали подтверждением того, что сотрудники пенитенциарной системы страны постоянно и очень грубо нарушали закон. Однако амнистия привела и к всплеску преступности, причем значительная часть грабежей и краж приходится в последнее время на недавно освободившихся заключенных. Нужна ли была амнистия? Как меняется ситуация в тюрьмах? Что нужно сделать, чтобы бывшие заключенные не становились рецидивистами? Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Тбилиси Зурабу Двали рассказывает советник министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи в Грузии Лали Марошкина, автор нашумевшей книги «За решеткой Грузия».
Я была первая, которая вошла в тюрьмы, и было такое чувство, как будто это послевоенная ситуация, и как будто не просто там сидят люди, которые за какие-то там наказания отбывают срок, а это военнопленные. Как только открылись двери железные, первое, что я увидела, людей, которые согнувшиеся выходят, не смотрят в глаза, и это было нормой. Я хочу напомнить, что их-то было 25 тысяч, а это огромное количество для такой маленькой страны. Я хочу привести пример Армении и Азербайджана, где не превышает 5 тысяч количество заключенных, а это мы практически одинаковые по населению. Да? Людей избивали, насиловали, заставляли платить тем, что у них есть, и очень часто ночью, например, переоформлялись дома, машины, золото, бриллианты, все, что у людей было, все, что было нажито. Естественно, жены заключенных и матеря были согласны на все, лишь бы как-нибудь, не то чтобы вывести людей из тюрьмы, об этом речи не было, потому что вы знаете, что они отсиживали 20-30 лет, ненормальные сроки давали, правильно? Слава Богу, что этот закон уже отменен. И просто платили за то, чтобы их не били. А били людей каждый день. Я общалась с очень многими заключенными, которых прямо в морге водили, перед ними убивали человека и говорили, вот следующим можете оказаться вы.
Много разговоров о том, что власть должна была свернуть шею, сломать хребет криминальному миру, который был очень силен в Грузии. И, мол, отсюда все эти перегибы, это насилие. Вот насколько вы разделяете точку зрения? То есть это была схватка между криминальным миром и властью.
Нет, я абсолютно не разделяю. Никакого криминального мира не было. Не может быть в стране 25 тысяч криминалов. А били всех. Вы знаете, что существовал такой известный карантин, после которого избивались абсолютно все люди. И, кстати, к числу избитых людей относились профессора, академики. Вот это родители моих друзей, например, с очень многими... Мне довелось общаться за решеткой. Слава Богу, что сегодня они у себя в домах, но их здоровье, естественно, расшатано, нервы расшатаны. Били всех, насиловали какое-то количество. Естественно, мальчикам очень трудно было об этом говорить. Многие по сей день скрывают это, да. И просто издевались. Что самое страшное, существовали камеры для свиданий, да, это всем известно. Вот в этих камерах тоже стояли камеры наблюдения. Я знаю, что очень много достойных парней отказывались от свиданий с женами, потому что они точно знали, что это снималось на видео, и кто-то это все просматривал.
Новая власть приняла решение, недолго как бы выясняя, изучая дела, почти половину амнистировать этих людей. Хотя там были и рецидивисты, и криминалы, и все.
Во-первых, они были амнистированы по определенным статьям. И трудно было разбирать, да, вот кто подпадет под эти статьи. А я хочу сказать, я еще раз повторяюсь, когда я первый раз открыла вот этот железный засов, и я увидела этих людей, я поняла, что если человеку присудили 15 лет, и он просидел в этой тюрьме 5 лет, то хватит с него. Они же все больные люди. Их били по голове, их били по почкам. С ними очень страшно обходились.
Тем не менее, определенный всплеск криминала замечается после амнистии. Как утверждают даже представители правоохранительных органов, очень часто попадаются именно те, которые были амнистированы.
Дело в том, что реабилитационная работа ведется слабо. То, что мы называем ресоциализацией, этой работы практически нет, и мы не успели ее провести. Потому что, да, сейчас очень хорошо работает социальная служба, очень хорошо работает служба мониторинга департамента. Но очень мало времени, практически несколько месяцев. Вот сейчас будет через несколько дней полугодовой отчет, что было сделано. Практически мы обороты стали набирать за последние 2-3 месяца. месяц, потому что очень трудно было, заново нужно было всю систему строить. Очень многие люди, я очень многих знаю, парней, которые выходят, у них ни семьи, ни родителей, никого, потому что жены разводились, они как слышали, 20-30 лет до наказания. Очень много примеров, когда, например, человек украл что-то и два раза зашел в одну и ту же дверь. И ему суммировали, получалось вместо 5 лет, допустим, 15 лет заключения. Семьи рушились моментально. Не было свиданий с женами. А если и было, то вот я уже говорила, какого типа свиданий. Поэтому человек выходит, очень многие заключенные возвращались обратно и просят, возвращаются и просят администрацию вызвать такси. А такси вызываем за свой счет, потому что никто не встречает у дверей. Это страшно, это трагедия. Я думаю, что у нас национальная трагедия реально.
По некоторым данным, те заключенные, которые остались в тюрьмах, начали злоупотреблять таким лояльным отношением государства. Есть факты с их стороны некорректного отношения к охране, даже к врачам. Вот насколько это соответствует действительности?
Во-первых, я хочу напомнить, что врачи, которые работали в этой системе, они были палачами. Сотрудники, которые работали, они тоже были палачами. Поэтому сейчас очень трудно самим заключенным понять, что у них нормальный врач, что они попросят анальгин, что они получат анальгин, а не дубинку по голове. Они должны привыкнуть, что сотрудники нормальные люди, которые выполняют свою работу. Да, может быть, некоторые еще не совсем разобрались в новом времени. Поэтому, наверное, им надо это более лояльно разъяснить. Кстати, все старые кадры, которые были, мы как раз подготовили отчет, более 500 человек уволено.
Министр Созар Субари, который возглавляет пенитенциарную систему, признал, что вот есть опасность появления опять смотрящих в тюрьмах, что опять мобильники появились. Вот какова ситуация в этом плане, в плане внутреннего порядка?
Ну, я бы не сказала, что вот так сложно все, потому что, во-первых, очень мало осталось заключенных, и я думаю, что с ними работать намного легче, чем, ну, 25 тысяч, это было, естественно, огромное количество. Сейчас уже, вот по последним данным, где-то останется, наверное, не больше 6-7 тысяч. Тюрем 19, ну, сейчас, может быть, чуть меньше. Еще одна новая тюрьма строится. Очень хорошо квалифицированные кадры появились, хорошо подготовленные, так что я не думаю, чтобы эта проблема вот так резко стояла.
Советником министра по исполнению наказаний Грузии Лали Морошкиной беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Зураб Двали. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 июля. У микрофона Андрей Шароградский. В Центральном доме художника на Крымском валу в Москве начал работу 8-й международный открытый книжный фестиваль. С кураторами его программ побеседовала наш обозреватель Елена Фанайлова.
Директор Института книги Александр Гаврилов был основателем фестиваля и остается куратором одной из фестивальных программ.
Книжный фестиваль с самого начала задумывался и создавался как объединение очень разных тем и разных людей вокруг книги. Книга – это платформа, на которой встречаются и кинематографисты, и музыканты, и детская программа. В этом году с одной стороны приезжает знаменитый французский филолог болгарского происхождения Цветан Тодоров, создавший целую эпоху в филологии, в литературоведении, который сегодня говорит о политических темах гораздо больше, политической философии и в этом смысле о российской реальности. С другой стороны, Пьетро Рангони или Эркин Тузмухамедов, каждый из которых выпустил по кулинарной книжке в этом году, представляют свою кулинарию, и можно просто попробовать, какова книга на вкус. Приезжает замечательный болгарский кинематографист Анжел Лагенштайн, у которого в этом году впервые переведена на русский книга, в нее вошли сразу три романа. Лагенштайну 92 года, он был партизаном во время Второй мировой войны, его дважды изгоняли из коммунистической партии Болгарии. Человек необыкновенно яркой судьбы и очень яркого литературного таланта. Он еще и сценарист известных фильмов, и, например, в кинопрограмме фестиваля показывают старый фильм «Гойя», Конрада Вольфа, в котором главную роль играл Танатос Бенионис. Я думаю, что многие советские зрители старшего возраста примерно помнят этот фильм и с удовольствием его пересмотрят. Вот мне кажется, что та плотность событий, которые происходят в эти три дня, 7, 8 и 9 в Центральном доме художника, они позволяют просто приходить даже не на конкретные события, а каждый день приходить просто для того, чтобы вдохнуть этого воздуха.
Директор Института книги Александр Гаврилов. Продолжает книгоиздатель Борис Куприянов, проект «Фаланстер».
По-моему, программа насыщена, интересна и очень остроумна. Я, конечно, хотел сказать про свою программу в первую очередь. Хотел бы отметить программу Саши Иванова, Миша Катун из Эстрадмарка, независимого альянса, где будут очень интересные представители городов России, где есть независимые книжные магазины. Наверное, поделятся своим опытом, расскажут, как они формируют город. Это будет такая даже не столько книжная, сколько урбанистическая история. Очень интересная будет программа политического музея, прекрасная программа у мемориала. Всегда я говорю про детскую программу. Вот что касается событий непосредственно в нашей линейке, то хотелось бы отметить приезд Светлана Тодорова и его лекцию, которая будет называться «Защита демократии». Такая тема лекции для него тоже серьезное испытание, серьезная работа была проведена, потому что начинал он совершенно с других, возможно, позиций. Я думаю, что будет интересная история, связанная с обсуждением книги Максима Кантера, книги, которая задает очень много вопросов, восторгов и негодований, и хочется как-то критически на нее посмотреть, поговорить с автором, без истерика, пытаться наладить какой-то диалог. У нас будет еще очень интересная история «Тюрьма народу», где мы будем рассматривать, как тюрьма влияет на людей, про новую какую-то антропологию, про антропологию тюрьмы, про то, какие люди выходят из тюрьмы, каким образом они изменяются, как тюрьма ломает людей, насколько тюрьма похожа на наше общество, и насколько тюрьма может быть копией общества.
Издатель Борис Куприянов о событиях Московского открытого книжного фестиваля. В программе «Общество мемориал» несколько круглых столов об истории 20 века и две театральные секции. Первая посвящена вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. Рассказывает Александра Поливанова, куратор культурных проектов Международного мемориала.
Это результат долгого проекта мемориала совместного с Чешским культурным центром, приуроченный к 45-й годовщине 68-го года. Это начало Пражской весны, а потом ввода советских войск в Чехословакию и потом выхода на площадь демонстрантов 25 августа 68-го года в Москве. Сначала русские драматурги, московские драматурги Михаил Дурненков и Евгений Казачков отправились в Прагу, и совместно с чешскими драматургами они проговаривали, очень много говорили про 68-й год тогда и сейчас, про это значение для двух культур, интеллектуалов, да, там, или художников двух этих культур. И как-то они вместе вот пытались работать над документальным каким-то материалом. А потом чешские драматурги, наоборот, приехали в Москву, и были как раз какие-то читки. Сейчас они подготовили какие-то новые материалы. Это такие на документальной основе, но не всегда документальные пьесы. Режиссера Талгата Баталова пригласили сделать из этого такую чуть-чуть театрализованную читку. И это не окончание проекта, будет еще какое-то развитие.
Александра Поливанова, «Общество мемориал» о своей программе на Международном открытом книжном фестивале. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Стандарт для педагога. Призвание или профессия? Какими навыками должен владеть современный преподаватель? Кто и как оценит работу учителя? Нужна ли конкуренция педагогическому сообществу? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 9 июня в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Пятница, 7 июня. Сегодня, разумеется, нет недостатка в комментариях по поводу сообщения о разводе Владимира Путина с его супругой Людмилой. О том, что пишут в социальных сетях, мой коллега Ярослав Шимов.
Новость о разводе президентской четы вызвала бурное обсуждение в Фейсбуке. Посыпались комментарии журналистов, политологов, общественных деятелей, не всегда, конечно, серьезные. И, судя по этим комментариям, смысл фразы «А не сходить ли нам на балет?», если не навсегда, то очень надолго сильно изменился. Балет вообще в российской истории играет особую роль. Журналист Олег Кашин обращает внимание на выбор балета, который развел первую пару страны, и то, как вообще всплыла тема взаимоотношений Владимира и Людмилы Путиных в российских СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление о разводе Владимира и Людмилы Путиных, заявил, что время и место были выбраны случайно. Об этом сообщает Интерфакс. «Пришлось, к слову, просто журналистка задала вопрос, а президент ответил», — сказал Песков. Пресс-секретарь также опроверг предположение о том, что такой грустный балет был специально выбран для объявления о разводе. «Это не грустный балет, а жизнеутверждающий», — сказал он.
Журналист Ирина Демченко тоже недоумевает по поводу того, как была подана главная новость 6 июня.
Что поразило, что просто в лучших традициях советской журналистики сначала подробно об элите, а потом последним абзацем главная новость. Слова «не живете вместе» журналистка проглотила, а слово «развод» произнесла так, чтобы его было не слышно. Правда, перед этим предупредила, что боится это слово произнести. И ответ: «Да, цивилизованный развод». Он что означает? Это развод? Или это неформальный развод? И Путин, как всегда: «Ну все, хватит, типа разошлись». И все тут же пишут: «Развод, развод». А если у них не развод, а цивилизованный развод, статус-кво?
Григорий Нехорошев, бывший главный редактор издания «Московский корреспондент», мгновенно закрытого после того, как оно несколько лет назад осмелилось написать о кризисе в семье Путиных, отмечает, насколько запуганы сейчас средства массовой информации в России.
Только что один высокопоставленный чиновник рассказал мне, что о подготовке заявления Путиных о разводе вокруг Кремля было известно уже неделю как. Значит, была специальная утечка информации. Но они сами так запугали прессу, в том числе и когда закрыли нашу газету, что эта утечка никуда не ушла. С чем я поздравляю всю эту кремлевскую компашку.
Политолог Алексей Макаркин видит в разводе президента России с женой глубинный политический смысл.
Думаю, что для Владимира Путина развод – это символический знак конца эпохи, в которой он был офицером КГБ, чиновником в Петербурге. Моральные обязательства перед семьей Анатолия Собчака для него внутренне завершились в декабре 2011-го. Чиновником в Москве и менеджером в президентском кресле. Во время переписи 2002 года он определил свой род занятий как оказание услуг населению. Теперь он окончательно ощущает себя преемником имперской России. Не случайно, что в Москве по его инициативе появился памятник Столыпину, и для него все меньше внутренних ограничителей. Тем более Путин может не обращать внимания на собственных подчиненных, которые только что с его же подачи раскрутили реакционную волну, где в позитиве защита традиционных семейных ценностей. Ему совершенно неинтересно, в каком положении оказался претендующий на роль его политического союзника патриарх Кирилл, пламенно осуждающий разводы. Судя по всему, в Кремле считают патриарха связанным с властью не союзническими, а клиентельными отношениями. Равно как Путин безразличен к прошениям Загуриева, мотивированного правильными словами об инвестиционной привлекательности и к заступничеству мировых звезд за Толоконникову и Алехину. Что ему действительно интересно, это 2018 год, когда надо будет избираться на четвертый срок.
Экономист Михаил Делягин полагает, что Путин рискует перестать быть политиком.
Объявив о расставании с женой, Путин подорвал краеугольный камень своего имиджа. Объявление Путина о расставании со своей женой свидетельствует о фундаментальном отрыве этого человека от политической реальности, о превращении факторов его личной жизни в ключевой фактор политики, что чревато крайне негативными последствиями не только для страны, но и для него. Более 200 лет назад Наполеон мог вполне серьезно говорить, что «дрожание моей левой ноги есть великий признак», но с того времени утекло много воды. Политик, перестающий отдавать себе отчет в том, как и кем воспринимаются его шаги, не имеет шанса остаться властелином, но имеет все шансы перестать быть даже политиком.
Политолог Глеб Павловский категоричен.
Вариантов мало. К династии путь расчищен. Либо рейх одного. Риск колоссальный.
Оппозиционный политик Борис Немцов несколько удивлен.
Путин очень редко совершает честные поступки. Объявление о разводе – это честно.
Журналист Александр Шмелев и координатор движения «Пора» Андрей Сидельников схожим образом объясняют, почему, на их взгляд, о монаршем разводе было объявлено именно сейчас.
Ни геями, ни Сталином, ни чувствами верующих, ни даже умеренным антисемитизмом грядущая этим летом посадка участников болотного дела лет на 5-7, Навального года на 3-4 и Удальцова с Развожаевым лет на 10-15 было не перебить. И даже отставка Собянина вкупе с новыми выборами мэра, похоже, положение не спасало. Поэтому пришлось бросать на стол реальные козыри. На какое-то время эфир будет плотно забит разводом. Публика любит мелодрамы, ну и вообще эта тема близка и понятна самым разным слоям.
Интересный все-таки народ в России живет. Новость о разводе Путина затмила все остальные новости. СМИ и социальные сети просто взорвались от обсуждения. Других новостей в стране нет. Нет больше ни коррупции, ни политических заключенных, ничего больше нет.
Ну, а газета «Ведомости» задается расплывчатым только на первый взгляд вопросом.
Может, и все остальное правда?
Обзор публикаций в социальной сети Facebook по поводу развода Владимира Путина подготовил мой коллега Ярослав Шимов. А вот как британские газеты откликнулись на новость о разводе президента России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Известие о разводе Владимира Путина и Людмилы Путиной накануне 30-летнего юбилея их свадьбы мгновенно стало центральной новостью британской прессы. Практически все газеты уделили этому обширные комментарии. Газета «Гардиан» пишет о том, что Людмила Путина много месяцев не подавала признаков жизни, как будто была похищена пришельцами из космоса. Единственный смысл публичного объявления о прекращении брака российского президента газета усматривает в желании прекратить слухи и спекуляции о его личной жизни. «Гардиан» подчеркивает, что пока речь идет не о цивилизованном разводе, как его назвала Людмила Путина, а о подтверждении давно длящегося раздельного проживания, и что 60-летний Путин и его 55-летняя супруга юридически все еще законные муж и жена. Газета считает, что в широко распространившихся в России слухах о романтических похождениях президента России виноват сам Кремль с его обычаем превращать частную жизнь российских лидеров в сверхсекретную информацию. Комментируя телеинтервью Читы Путиных, Лондонская Таймс называет его постановочным, хотя оно было подано как спонтанное и неожиданное. Личная жизнь Владимира Путина, пишет газета, всегда была величайшим табу в российском журнализме, совсекретной информацией, не подлежащей разглашению. Однако во время интервью, отмечает «Таймс», ни президент, ни его супруга не были удивлены вопросом журналиста о том, почему они никогда не появляются вместе на публике. «Все было явно отрепетировано», считает газета. «Таймс» напоминает о последнем совместном появлении супругов в 2010 году, во время которого, по мнению издания, Путин гораздо больше внимания уделял своей собаке, чем жене. Комментируя развод российского президента, «Дейли Телеграф» совершает исторический экскурс в частную жизнь российских царей и большевистских лидеров. Газета пишет, что личная жизнь жителей Кремля всегда тщательно скрывалась от общественности. Так брак Ленина и Крупской, отмечает издание, всегда подавался как непререкаемо счастливый, и очень немногие в Советском Союзе знали о романтической связи Ленина с замужней Инессой Арманд. Газета напоминает о любовной связи последнего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, видимо, полагая, что адюльтер – непременный атрибут жизни российских правителей. Однако в случае с Путиным, пишет Daily Telegraph, официальное объявление о разводе лишь подтвердило то, что было уже долгое время известно. Многие аналитики, отмечает газета, сомневались, что известие о разводе Путина вообще будет когда-либо обнародовано. Издание вспоминает о закрытии принадлежавшей олигарху Александру Лебедеву газеты «Московский корреспондент» после публикации материала о связи Путина с Алиной Кабаевой и задается вопросом, почему российский президент, который много лет тщательно оберегал свою частную жизнь, неожиданно решил приоткрыть над ней завесу. На этот вопрос пытается ответить «Индепендент». Кремль, пишет газета, всегда отрицал слухи о романе российского президента с Алиной Кабаевой, и публичное объявление о разводе сразу же породило слухи, что это лишь первый шаг к тому, что Путин намерен вскоре представить публике новую жену или партнера. Называя совместное телеинтервью Читы Путиных неуклюжим и подтверждающим слухи, «Индепендент» тем не менее подчеркивает, что именно официальное известие о прекращении их брака стало полнейшей неожиданностью для россиян. Газета Daily Mail пишет о том, что пока трудно предсказать, как развод Владимира Путина отзовется на его политической карьере. Развод, отмечает издание, дело обычное в России, и приводит статистику ЮНИСЕФ, из которой явствует, что в 2009 году в России было почти 700 тысяч разводов. До сих пор, пишет Daily Mail, Путин старался выглядеть человеком, отстаивающим семейные ценности и соблюдающим традиционные правила социального поведения, время от времени появляясь на церковных службах. При некоторых обстоятельствах Российская Православная Церковь разрешает разводы. В случае с Путиным неясно, получил ли он благословение церкви на развод, завершает свой комментарий газета Daily Mail. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы» за 7 июня. Сборная России проводит очередной матч в своей отборочной группе чемпионата мира по футболу на выезде с командой Португалии, у которой на своем поле россиянам удалось выиграть со счетом 1-0. Российская команда до сих пор в отборочном турнире очков не теряла, а вот у португальцев положение куда более сложное. Есть ли шансы у сборной России продолжить победную серию? Я беседую на эту тему со спортивным обозревателем Радио Свобода Алексеем Кузнецовым.
Самая главная проблема сборной России сейчас – это атака. Сейчас фактически три нападающих номинальных в распоряжении Капелла. Александр Киржаков из «Зенита», Артем Дзюба из «Спартака» и Александр Кокорин из «Динамо». Причем сразу стало ясно, что Кокорин играть не будет. Это сегодня было объявлено. У него травма, он не совсем здоров, к тому же он находится под дисквалификацией. Киржаков не забивал примерно полгода. А Быстров, который играет обычно с ними в связке, сейчас тоже нездоров. Поэтому говорить о том, что какое-то серьезное нападение будет в составе сборной России, трудно. Но сборная России достаточно часто играет и без одного номинального нападающего, при том количестве серьезных игроков средней линии, которым располагает Капелла. В принципе, такая игра возможна. Но, конечно, хотелось бы, чтобы Киржаков все-таки прервал свою безгривую серию. Напомню, что в составе, что турнирная таблица в группе F, где играет сборная России, выглядит так. У сборной России 12 очков, первое место. У Израиля и Португалии по 11 очков. Но у России провела 4 матча, а Израиль и Португалия по 6. То есть у России 2 игры в запасе. И, конечно, победа России нужна просто для того, чтобы формально зафиксировать свои и так уже достаточно обвалившиеся претензии на путевку на прямой выход в финал чемпионата мира. Для португальцев, с другой стороны, ситуация тоже предельно простая, им отступать некуда. Если они выиграют в России, то есть шансы и дальше как-то догнать, ликвидировать отставание. А вот если проиграют, то боюсь за Португалию, что у них шансов будет гораздо меньше. Они смогут бороться лишь за вторую путевку, дающую право на стыковые матчи.
Как вы считаете, какой тактический вариант выберет Фабио Капелло на игру с Португалией?
Тактический вариант примерно следует из того, что я сказал по поводу состава. Я думаю, что это будет чрезвычайно насыщенная средняя линия. Это будет отсутствие ярко выраженной атакующей игры. Скорее, это будет плотная игра в середине поля, сдерживание Криштиану Роналду, лидера атак сборной Португалии, в защите. И всяческое связывание соперника по рукам и ногам, как говорится, чтобы не давать им возможности развивать комбинационную игру. А с другой стороны, кто бы ни играл на острие атаку сборной России, Киржаков или Зюба, или оба они, или никто из них, я думаю, что кто-нибудь из игроков будет регулярно караулить какие-то ошибки в защите, в средней линии португальцев, чтобы атаковать их, как говорится, вторым темпом. Думаю, что Капелло не рискнет с такой атакой играть с первым номером.
А насколько мотивирована, как вы считаете, будет сборная России, вот учитывая то, что сезон фактически уже закончен?
Для профессионалов, конечно, такая постановка вопроса не должна стоять. Профессиональный игрок, особенно выступающий в отборочном матче чемпионата мира за национальную сборную, просто не должен ставить перед собой таких вопросов и об этом не должен думать. Но, зная игроков сборной России, зная, как они неоднократно уже, по-простому говоря, сдувались и в решающих матчах перед чемпионатами мира, перед крупными турнирами и на самих крупных турнирах, конечно, от них можно ждать чего угодно. Кроме того, возраст, средний возраст сборной России достаточно велик. Например, и в обороне Березовский и Игнашевич – это уже возрастная связка. И много действовать на поле, да к тому же и по достаточно жаркой погоде, но им будет нелегко. А кроме того, матч на Кубок России, скажем, для обороны ЦСКА, а Березовский и Игнашевич – это игроки ЦСКА, да еще с вылетом в Грозный, возможно, создаст им какие-то определенные физические проблемы. Они, конечно, игроки крепкие, но, повторяю, возрастные. Так что, возможно, здесь вопрос станет не в мотивации, а просто в элементарной атлетической подготовке. Ну, и они игроки опытные, конечно, учить их не стоит. Сами прекрасно разбираются, что такое мотивация и что такое выход в финальную часть чемпионата мира.
Если матч в Лиссабоне все-таки сложится удачно для сборной России, вы рискнете утверждать с уверенностью, что Россия пройдет финальную часть чемпионата мира с первого места в группе?
Думаю, да. В случае победы Россия фактически гарантирует себе первое место – потому что остальные соперники, конечно, могут преподнести сюрпризы. Мы знаем, что на это способны и сборная Израиля, и сборная Северной Ирландии. Но все-таки с каждой из этих команд россияне уже играли, как минимум, по разу. И по игре было видно очевидно их превосходство, превосходство российских футболистов. Португалия – это единственный по-настоящему серьезный соперник в борьбе за первое место. Ну а по-хорошему уж одно из двух первых мест Россия точно должна занимать.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о сегодняшнем отборочном матче чемпионата мира по футболу между сборными России и Португалии. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск ее, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Петербурге приветствовали публикацию доклада Министерства культуры, в котором предложенное директором музея имени Пушкина в Москве Ириной Антоновой разделение коллекции Государственного Эрмитажа названо недопустимым. Антонова выступила с этим предложением во время недавней прямой линии Владимира Путина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Судьба эрмитажных импрессионистов в последние месяцы волновала практически всех. Скандал разразился после того, как во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным директор Пушкинского музея Ирина Антонова подняла вопрос о воссоздании музея нового западного искусства, ликвидированного по идеологическим причинам в 1948 году по постановлению Сталина. В музее было около 50 картин Матисса, Ван Гога и других крупнейших художников рубежа 19-20 веков. Ирина Антонова, считая, что уничтоженный музей был первым и одним из крупнейших музеев той эпохи, предложила перевести в Москву часть эрмитажной коллекции импрессионистов. Против этой идеи сразу же выступили не только искусствоведы, но и такие деятели культуры, как Олег Басилашвили и Александр Сакуров. Петиция на имя министра культуры Владимира Мединского с требованием защитить коллекцию Эрмитажа, опубликованная в интернете, собрала более 30 тысяч подписей. Инициатором кампании, получивший название «Оборона Эрмитажа», выступил известный историк Лев Лурье, который удивлялся, как вообще появляются подобные идеи.
Ну, это загадка, на самом деле. Есть несколько объяснений. Первое, ну, это просто экономически очень выгодно. Там перенос – это огромные деньги. Под коллекцию хотят строить новые здания – это опять же деньги. Рыночная стоимость коллекции колоссальная.
Другие предположения Льва Лурье сводились к тому, что, возможно, кому-то понадобилось дискредитировать директора Пушкинского музея Ирину Антонову или директора Эрмитажа Михаила Петровского. Сам Михаил Петровский сразу же заявил о невозможности передела музейных коллекций. Такую же резолюцию вынес и ученый совет музея. Там говорилось, что подобные предложения спровоцируют беспрецедентный процесс взаимных претензий музеев друг к другу, что непременно приведет к разрушению традиционных музейных связей, а в перспективе и к разрушению сложившихся музейных коллекций. Тем не менее, все это время третий этаж Эрмитажа находился под дамокловым мечом в ожидании момента, когда министр культуры Владимир Мединский выполнит поручение премьер-министра Дмитрия Медведева еще раз подумать о целесообразности создания в Москве музея нового западного искусства. Этого решения ждали многие, ведь о своей готовности участвовать в обороне Эрмитажа объявили не только деятели искусства и творческие союзы, но даже фанаты «Зенита». И вот, наконец, решение принято. В докладе Министерства культуры сказано, что разделение коллекции признано опасным и недопустимым. Такое решение горячо приветствует режиссер Александр Сакуров, одним из первых подписавший петицию в защиту эрмитажных импрессионистов.
Насколько неразумным было предложение перенести картины из Эрмитажа в Москву, настолько же разумным является отказ от этого, решения. Слава Богу, все осталось на местах. Слава Богу. Я был вот на заседании комиссии по культуре, по администрации. Я видел, был свидетелем этой дискуссии. Желание создать в Москве великий музей, вот москвичи считают очень многие, ну, руководящие. Считают, что в Москве нет ни одного великого музея. Когда же я спросил, что такое Третьяковская галерея, разве это не великий музей, разве это не великое блестящее собрание, совершенно удивительно. Как-то это все замяли разговоры.
Композитор Сергей Слонимский, который тоже следил за событиями вокруг коллекции импрессионистов, возмущен, каким образом вообще такая тема могла быть поднята.
Такое хищническое агрессии руководителя Пушкинского музея, которая, по-моему, тут совершенно неуместна. Она просит вернуть в Москву там Щукину. Но Щукина уже давно нет. Гораздо правильнее устраивать дебаты открытые претендентов на первое место в стране, как это делают во всех цивилизованных странах. Вместо этого какие-то профильтрованные
важные вопросы, и в том числе передается вот это, поскольку награждена первой степени заслугами перед Отечеством госпожа, ее пустили, значит, сказать желание отхватить из Эрмитажа для своего музея коллекцию. И тут же, значит, уже комиссию назначают. Но мне это все не нравится. И, к сожалению, так решаются очень многие вопросы.
Радуется сохранению Эрмитажной коллекции и поэт Сергей Стратановский.
Именно в Эрмитаже первыми выставили эти картины в хрущевское время. Благодаря искусствоведу из Эрминоя ей приходилось бороться с партийными инстанциями. И решающим аргументом было то, что она нашла декрет, подписанный Лениным, об организации Музея современного искусства в Москве. Против подписи Ленина как бы никто не мог возражать. Во многом поэтому образовался вот этот третий этаж в Эрмитаже.
Поэт считает, что одна несправедливость не может быть исправлена за счет другой несправедливости. Министерство культуры предлагает вместо переноса части Эрмитажной коллекции в Москву создать виртуальный музей нового западного искусства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 июня. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.